эфире «Индиго и Пермафрост». Подкаст о джинсовом культе и вечной мерзлоте. Привет, меня зовут Дмитрий. Я рассказываю о мужской одежде прошлого века, олдскульных джинсах из японского селвидж денима и высоких ботинках из настоящей кожи. Обо всем, что со временем становится только лучше. Это история вещей, брендов, людей. Это небольшой цикл про куртку М65. Глава 3. Военная форма эпохи мировых войн. Неплохо я так замахнулся, да? Тут люди про каждую отдельную летную куртку или пару ботинок могут часами рассказывать, а я в один эпизод хочу сразу две мировые войны уместить. А все лишь потому, что я и не собираюсь здесь подробно описывать и даже перечислять все предметы униформы, ушедшие с полей мировых войн в вальхаллу моды. Вместо этого я попытаюсь обрисовать общие контуры, в каком направлении в это время двигалась сама идея военной униформы и как она влияла на гражданскую моду. Сначала пару слов про вторую половину XIX века. Ну, в это время, как известно, происходила вторая промышленная революция. С точки зрения сегодняшней темы нам важны изобретения в области электричества, автоматических ткацких станков, швейной машины, химических красителей, железнодорожного строительства и вообще развития транспорта и логистики, а также открытия в сфере промышленного менеджмента, всякий тейлоризм, стандартизация операций, поточное производство. Это мощнейшие инновации, оказывающие влияние до сих пор. И что уж говорить про радикальные перемены в образе жизни людей в конце 19-го, начале 20 века. Если тебе интересны подробности жизни в этот период, ну, послушай третий сезон этого подкаста, посвященный тайной истории Brown's Beach Jacket. Там и про Штаты, и про Германию, и совсем не только про этот самый джекет. Да, так вот, в результате всех этих перемен, собственно, и появилось массовое производство готовой одежды. Ну и, конечно же, военной формы по заказу государства. Ну, собственно, большие производства готовой одежды появлялись в тех же штатах уже в 1860-х годах. Сначала даже на базе ручного труда швей, портных, чаще всего децентрализованно работающих по домам, ну или в маленьких патагонках, свитшопах. Тогда же начали использовать рекламу национального масштаба, ну, этой готовой одежды. Так, на одной из крупнейших таких фирм в Чикаго 1880-е годы работало аж 8000 швей, представляешь? Кстати, до сих пор фирма жива и все так же шьет мужские костюмы. Называется Харт, Шафнер и Маркс. Да и, собственно, Якоб Йофис, он же Джейкоб Дэвис, начал массово шить джинсы со святым нашим Левай Стросом в эти же 1880-90-е годы. И если ты сейчас не понял, про кого это я, то послушай 13-й эпизод первого сезона. Там есть рассказ про портного из Невады, которого никто не помнит. Вторым важным моментом после массового производства готовой одежды является исчезновение цвета. О чем речь? Конечно, о дымном порохе. Вот во все предыдущее время порох был дымный, так называемый черный порох. На что это влияло на поле боя? Так на плохую точность, кучность стрельбы, потому что после первого залпа эта стрельба велась уже дальше наугад. Все окутывали клубы вот этого дыма. А в 1884-м француз Поль Вьель изобрел, собственно, бездымный порох. Он в 3 раза мощнее черного, и это дает не только увеличение дальности стрельбы, но и за счет высокой скорости дает стабильность траектории пули, то есть точность. Ну и основные армии мира очень быстро взяли его на вооружение, и это новое оружие на базе бездымного пороха, оно, конечно, существенно изменило тактику боя. Первыми это прочувствовали англичане во время войны с бурами. Ну, вернее так, Второй англо-бурской войны, которая была в 1899-м 1902 годах. Ну, это сама по себе очень интересная история. К сожалению, сегодня о другом, поэтому из нее нам важны только два пункта. Первый. Неэффективность сомкнутого строя и, наоборот, преимущество стрелковых цепей. Ну, цепь, когда солдаты идут в атаку, и между ними расстояние 8-12 шагов. В самом начале Первой мировой было 2 шага, быстро перешли на 4-6, а ко Второй мировой уже на 6-8 шагов между солдатами. Почему? Ну, понятно, каждый может использовать складки местности, при этом все вместе они ведут достаточно плотный огонь, а вот противнику попадать в них трудно. Нужно целиться, ну, практически в каждого отдельного солдата. А почему это расстояние между ними росло? Потому что совершенствовалось автоматическое оружие, росла скорострельность пулеметов и автоматов. Ну так вот, построение цепями применяли раньше, но именно в ходе англо-бурской войны генеральным штабам все стало окончательно ясно на этот счет. А второй тактический факт – это новая эффективность снайперов. Ну, меткие стрелки были во всех войнах, конечно. Вспомнить хоть адмирала Нельсона, которого подстрелил снайпер, ну, который тогда еще не назывался снайпером, просто меткий стрелок, с Марса мачты французского линейного корабля «Редутабль» во время ближнего боя в Трафальгарской битве. Ну, или американских трапперов, прицельно бивших англичан во время войны за независимость. Но именно ко времени Второй англо-бурской войны многозарядные винтовки достигли дальности стрельбы более 1,5 километров. Ну, того же Нельсона убили с 15 метров. Так вот, а буры тогда закупились передовыми немецкими вооружениями, и выяснилось, что небольшая группа хороших стрелков может сдерживать целое наступающее подразделение. Во время Великой войны, именно так называли Первую мировую войну, до тех пор, пока мировые войны не начали называть числительными. Так вот, во время Великой войны добавились еще и оптические прицелы, и снайперы стали уже обязательной штатной единицей пехотных подразделений. Появились маск-халаты, специальная тактика, ну и так далее. В общем, тем и закончилась эпоха разноцветных ярких мундиров и всяких заметных офицерских украшений, всех этих эполетов и аксельбантов. Они остались только для парадов. В бою все захотели стать как можно более незаметными. Уже во время англо-бурской войны англичанами использовалась полевая форма цвета хаки. Есть разные версии, когда впервые использовали форму такого цвета. Обычно говорят об индийских подразделениях британской армии. Но точно известно, что к началу Великой войны большинство армий ввели полевую форму разных оттенков земляного, зеленого, серого цветов. Русская армия пришла к этому решению по итогам войны с Японией 1905 года. А вот только французы, ну там и бельгийцы, но по сути только французы, припозднились и начинали Первую мировую войну в синих сюртуках с красными штанами. Драматичную историю о том, почему так случилось, я рассказывал в 11 эпизоде первого сезона. Ссылку оставлю в шоу-ноутс, можно переслушать. Ну и последнее, про цвета. Тут есть некоторая путаница, потому что одним словом хаки называют сильно различающиеся его оттенки. Есть светлый хаки, это такой почти песочный, он же тен, как цвет некрашенной кожи. Есть просто хаки, хаки-хаки, ближе к серо-коричневому. Есть темный хаки, который совсем не коричневый, а уже ближе к зеленому, болотному. А еще хаки называют цвет зеленый хаки, он же хаки дреб. Оливковый или оливковый дреб. Сам по себе дреб – это серый, пыльный, исходно это тот самый цвет некрашенной шерсти. В общем, сказать, что нечто цвета хаки, значит ничего не объяснить, но точно понятно – это что-то военное. Ну, есть забавная история про хаки и германские красители в начале войны. Как я уже не раз рассказывал, германская химическая промышленность была самой сильной в Европе и вот практически захватила весь рынок анилиновых синтетических красителей. Ну и, собственно, Великобритания, ее военное министерство закупало краситель цвета хаки у немцев. Но после войны это стало как-то неловко, и некоторое время даже вынуждены были закупать англичане контрабандой немецкую краску. И даже есть такая история, что для новобранцев была использована форма почтового ведомства, и они вот, собственно, обучение, тренировку первичную проходили в этой форме почтальонов. Потому что полевой формы цвета хаки просто не было в достаточном количестве. Третий важный момент этого периода, помимо исчезновения цвета, появления готового платья массово производимого, это появление функциональной одежды на базе спорта. Ну вот мне кажется, что именно в это время возникает сама идея функциональной одежды, то есть созданной специально для удобства выполнения какой-то деятельности. Основной такой деятельностью были развлечения на свежем воздухе английской аристократии. Лошади, собаки, охота, яхты, позднее велосипеды, поло, крикет. Параллельно с этими развлечениями растет производительность труда на базе механизации и автоматизации, что ведет к появлению такой неведомой ранее простым людям штуки, как свободное время, которое надо как-то проводить. И вот эти спортивные активности постепенно демократизируются. Сначала колледжи придумывают все эти командные игры с мячом, потом футбол как спорт для совсем уж рабочих людей, ну и пошло-поехало. Ну да, конечно, не будем столь романтичны, другим столпом распространения спорта становятся азартные ставки на спорт! Скачки, бега, бокс. Еще даже без этого имени называлось тогда прайс-файтинг. В общем, вполне можно назвать Британию родиной современного спорта. Ведь англичане развезли эти идеи по всей своей великой империи, над которой в конце 19 века никогда не заходило солнце. Ну и еще одна точка пересечения спорта, одежды и военной формы – это командные виды спорта. Не стану говорить, что это как бы маленький эквивалент войны, это не вполне так, но спортивная форма для команды выполняет практически ту же функцию, что и военная униформа для войск. И обе эти сущности начали таскать друг у друга творческие идеи. А в 1896 уже прошли ведь первые Олимпийские игры барона де Кубертена. Это значит, что идея спорта как способа проведения досуга уже к этому времени была вполне массовая, понятная и даже профессиональная. И вот под все эти активности начинают создавать специализированную одежду и обувь, появляются даже отдельные компании. И вот ровно с той же точки зрения начинают смотреть на военную форму и амуницию. Солдат больше не манекен, который должен услаждать взор монарха на параде, а удобно ему в этих перьях или нет, никого не интересует. Ну, утрирую тут, конечно. Просто теперь уже становится окончательно не так. Солдат должен быть экипирован, чтобы лучшим образом исполнять свою функцию. Давай уже к Великой войне. Во-первых, большинство формы было произведено не Министерством обороны, вернее тогда военным министерством, а частными компаниями. Дело в том, что военное министерство планировало накануне войны, что эта война будет совсем не такого масштаба. И к августу 2014 года все запасы военной формы были в таком объеме, чтобы обеспечить ну вот этот обычный экспедиционный корпус и первую линию так называемых территориальных сил всего лишь на пару недель. А война началась, ого-го какая. Соответственно, чтобы обеспечить вот эту гигантскую и растущую призывную армию, официальных армейских вот этих фабрик, конечно, не хватало. Поэтому в ноябре 2014 года новый директор по закупкам армейским, он реорганизовал систему этих самых закупок, и это привело к буму так называемых хаки-контрактов. И британская отрасль производства одежды процветала все эти военные годы. Ну, собственно, такая же история была и в Соединенных Штатах. Там они сразу ориентировались на контрактные закупки. Ну и надо сказать, что частный бизнес не подкачал. И вот такая классическая история про тренч. Тот самый плащ, который пришел в траншеях на смену тяжелым и неудобным шинелям, который прекрасно защищал английских офицеров от ветра и дождя и грязюки. Так вот, тренч был произведен фирмой Burberry. Ну, помнишь, в прошлом эпизоде я говорил о том, что офицеры всегда покупали себе форму сами. Ну, собственно, в той же самой Англии, по мере того, как война шла дальше, по мере того, как относительно представителей действительно аристократии быстренько повыбили, офицерами стали люди из гораздо более демократических слоев, стало ясно, что у многих из них просто не хватает денег, поэтому было введено специальное пособие, которое выдавали офицерам на покупку военной формы. Ну, может, именно поэтому кадровое офицерство называло новых офицеров временными джентльменами. Я, если честно, чем больше узнаю о Великой войне, тем больше находится того, что раньше считал принадлежностью сугубо Второй мировой войны. Так я уже рассказывал в первом сезоне про официальные вязальные паттерны, инструкцию по вязанию. Женщины, конечно, хотели поддержать своих солдат и начали вязать перчатки, носки, свитера, балаклавы и так далее. Все это вместе называлось удобствами. Comforts, забавно. В общем, военное ведомство очень быстро обалдело, глядя на свое собственное воинство, которое сияло всеми, значит, цветами радуги и выглядело, как французы, отступающие из-под Москвы в 12 году. Были введены действительно правила, только типовые вязаные вещи разрешено отправлять войска. И они должны использовать только шерсть вот эту цвета хаки. Кстати, забавно, что был такой введен официально Kitchener Stitch, то есть шов Китченера. У нас его называют какой-то там трикотажный шов на открытых петлях. Короче, это способ, как соединить две вязаные детали, чтобы шов между ними, такой выпуклый, не образовывался. Иначе он ноги натирал солдатик в носках. Ну и еще один забавный факт по поводу одежды времен Первой мировой. Когда она, собственно говоря, закончилась, военное ведомство, так ему понравилось заказывать, значит, всяческую одежду, оно заказало еще 1 413 760 гражданских костюмов. Да, удивительное дело. Английский солдат, увольнявшийся, демобилизовывавшийся, имел право носить униформу не более 28 дней, ну там уже на гражданке. Поэтому ему выдавали удостоверение ветерана, такое свидетельство о том, где и сколько он служил, а также пенсионное свидетельство, железнодорожный билет до дома, авансовый такой платеж, продуктовые карточки на 2 недели и так называемый ваучер на возврат шинели. Вот он мог выбрать, взять денежное пособие по этому ваучеру или гражданский костюм, что называется, натурой, темно-синие, серые, коричневые, и вот их 1 400 с лишним тысяч было выпущено. И в прессе, в общем-то, конечно, ругали их качество, этих костюмов, и говорили, что оно оскорбляет возвращающихся героев войны. Но мы-то знаем, что выдача гражданского костюма, пожалуй, не сильно бы оскорбила, например, наших возвращающихся с войны героев. А сейчас назову лишь несколько военных предметов одежды, которые ушли на гражданку в 19-м, первой половине 20 века. Начну с кардигана. На самом деле, это еще более давняя такая история. Лорд Кардиган дал свое имя вязаному теплому кардигану, который носили его кавалеристы во время еще Крымской войны. Это самая середина 19 века. Вот. Хотя можно сказать, что вязаные вещи окончательно закрепились в мужском гардеробе именно после Первой мировой. Ранее это детские вещи, вот вязаные всякие свитерочки, варежки, штанишки. Ну или одежда для рыбаков, потом моряков. И вот уже после Первой мировой все подряд. У американцев в экспедиционном корпусе Первой мировой войны тоже был такой сервис-свитер, похожий на кардиган. Испанцы в свое время показали европейским армиям так называемые «панталонес чинос». В этом словосочетании слово «чинос» относилось к китайскому происхождению хлопкового твила, который использовался, чтобы шить эти самые штаны. Чина, чинос. А американцы импортировали тот же материал для своей хаки-униформы во время испанско-американской войны 1898 года. И, собственно, сократили этот термин из «панталонес чинос» до просто «чинос». Это уже стало существительным из прилагательного. Ну, а мы-то дальше уже эти «чинос» знаем как принадлежность моды «Лиги плюща», 50-е, ну и, в общем, все, что пошло с этим дальше. Так что «чиносы» наши – это просто штаны из китайской ткани. Я уже рассказывал про футболку, про белую тишортку, которая тоже пошла в широкое использование после Первой мировой. Помог ей в этом американский военно-морской флот, который ввел тоже во времена испанско-американской этой войны в качестве нижнего белья, да, как майку, да, которую одевают под рубашку. И когда морякам было совсем жарко, они снимали все, кроме этой самой тишортки, и как-то вот привыкли, что и в самой тишортке ходить можно, хоть это и нижнее белье. А до нее, как я тоже рассказывал, были вот хенли, такие рубашечки с пуговками, а тишортка позиционировалась коммерчески как белье для холостяков. Почему так? Послушай тоже в одном из эпизодов первого сезона. Ссылка будет в описании. Да, так вот, значит, тишортка с короткими рукавами, она входила в набор рабочей одежды на флоте, который назывался «дангарис». Очень им нравилось это слово «дангарис». Откуда оно взялось и что такое, опять отсылаю к первому сезону, там про это тоже есть. Флотский этот самый «дангарис» был введен в 1901 году для матросов-призывников, а для офицеров позже, в 1913 году. Из чего же состояла эта рабочая одежда? Кстати, с 1913 года до 90-х годов нашего уже, ну как нашего, нашего 20 века прошлого, эта форма была действительно. Итак, дангарис состоял из рубашки с короткими или длинными рукавами, из шамбре, этой самой белой тишортки, расклешенных джинсов, ну, хотя они были не вполне джинсы, но некие брюки из денима. У них карманы были сильно отличающимися от наших обычных, они такие пятиугольные, длинные карманы, кожаные ботинки-бундокеры и шапочка беленькая. Да, значит, по поводу бундокеров. Также были и другие специальные ботинки, например, для персонала, который работал на летной палубе. У них были специальные башмаки, назывались wing walkers, да, то бишь для ходьбы под крыльями, по крыльям. В общем, у них были специальные подошвы с зигзагообразным рисунком, который препятствовал появлению или там застреванию в них всякого мусора. Ну, понятно, что на взлетной палубе не должно быть никаких инородных предметов, это может потенциально привести к аварии. Ну, еще отдельные были такие LOX boots, liquid oxygen, то бишь жидкий кислород, жиженый кислород, специальные такие Челси, которые можно быстро снять в случае, если примерзли из-за контакта с этим самым жидким сжиженным кислородом. Ну и, собственно говоря, про ботинки я тоже рассказывал, что то, что мы сейчас называем service boots, это те самые ботинки, которые появились, опять же, в американской армии в 1904 году как маршевые ботинки. Ну и надо сказать, что американским ботинкам в траншеях очень завидовали, потому что к тому моменту, когда американский экспедиционный корпус появился в Европе, а это уже дело было только в середине 18 года, то есть ближе к концу войны, к этому моменту всяческие дефициты ресурсов, уже измучили окончательно и немецкую армию, и английскую, но немецкую гораздо больше. Кожа, сырье кожаное, это был один из дефицитных ресурсов, поэтому, например, многие немецкие войска месили грязь во Фландрии в ботинках на подошвах из картона. Естественно, это все промокало и комфорта не добавляло. Немецкая армия, да и английская, по-моему, тоже в этот период использовала обмотки вместо красивых и удобных американских гамашей. И вообще, конечно, мало удовольствия в солдатской жизни. По обе стороны траншей солдаты имели только одну пару запасных носков. Ну да, возвращаясь к другим объектам, которые ушли в мир после Первой мировой, безусловно, надо назвать ремни, которые заменили помочи, но об этом я рассказывал. Но и мужчины начали носить наручные часы. Раньше наручные часы – это исключительно принадлежность женская. Мужчины носили часы в кармане, в том самом кармашке для часов, например, ну или в жилете. А во время войны в траншеях это, конечно, дело жутко неудобное, поэтому начали носить часы на ремешке. Причем поворачивали их как бы внутрь запястья, а не наружу. Между двумя войнами появился еще один культовый предмет мужского гардероба, а именно брюки карго. Но мы их сейчас знаем как брюки карго, а тогда выпущены для английской армии. Брюки из шерстяной саржи с двумя дополнительными карманами. В одном кармане, который располагался на правом бедре, предназначался для перевязочного пакета. Второй большой карман, который на левом колене располагался, он предназначался для карты. Кстати, американцам тоже быстро эта идея приглянулась, но они в этих вот карманах дополнительных хранили дополнительные патроны, и были такие брюки сделаны для парашютистов. В общем, рассказать про все предметы униформы просто нереально, учитывая, что речь нужно вести не только про форму американской армии, но и флота, военно-воздушных сил, маринс, а потом не только американских, но и британских армий, флота и военно-воздушных сил, и это как минимум. Ну, чтобы назвать хоть что-то, английские такие вещи, как хаки-дрилл, хаки-дрилл-буш-джекет, джангл-грин эртекс, джангл-грин-коттон-джекет, бэтл-дресс номер 5. Ну, так сказать, форма одежды номер 5 полевая. Она фактически с 1939 года по 1961 использовалась в британской армии. Ну и американские формы версии, так называемые модели М 1902, 7, 11, 28, 38, 41, 43, 50, 51, ну и тому подобное. А ведь есть интересные истории про итальянскую униформу или шведскую. Да хоть бы про российскую императорскую армию и флот поговорить, а потом и про Красную армию, вплоть до афганки советской армии или летных курток советских ВВС. Ну, не знаю, стану ли я когда-то копать эти темы глубже, но если стану, то расскажу, конечно. Описание по скромному списку самых известных военных курток можно послушать все в том же 11-м эпизоде первого сезона, который я уже упоминал сегодня. Но, по крайней мере, про американские полевые куртки, начиная с М38, ну там, она же в версии 41-го года, и М43, поговорить подробнее точно придется, чтобы протянуть линию до нашей М65, про которую я так и не начал еще говорить, и пока, как видишь, так и не собираюсь. Такое вот обширное поле. Скажи мне, что ты думаешь про все это. По электронной почте indigo@permafrost.com с тем же именем в Инстаграм и Телеграм можно написать. В Инстаграме увидишь картинки, а в шоу-ноутс ссылки. И если тебе понравился этот подкаст, поставь, пожалуйста, оценку. Ну или в Яндексе какое-нибудь сердечко, в Яндекс подкастах. Расскажи друзьям. Ну и главное, чтобы не пропускать новых эпизодов, конечно, подписывайся. Все там же, на Apple и Google подкастах, в Яндекс.Музыке, в Кастбоксе, в десятках других приложений и даже на Ютубе. С тобой был Дмитрий с рассказом об одежде, которая со временем становится только лучше. Впереди у нас новые истории вещей, брендов, людей. Нам не отогреть эту вечную мерзлоту, но каждый может зажечь.